Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, как всегда в этой студии, добрый вечер.
Добрый вечер, и у нас сегодня гость в программе «Разбор полета», это телеведущий, автор программы «Пока все дома», Тимур Кизяков. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте,
Татьяна. А про Генсовет «Единой России» надо уже добавлять или еще нет?
Вы уже в Генсовете или еще нет?
Уже.
Член Генсовета партии «Единой России» Тимур Кизяков. Мы будем полно вас представлять.
Спасибо.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, самом сложном, которое вам приходилось принимать. Вот это какое решение будет?
Это решение довольно часто приходится принимать. Это решение о том, какого ребенка снять, когда органы опеки предоставляют списки детей для съемок в видеопаспорте и для рубрики в программе «Пока все дома». Детей таких предоставляется в списке больше, чем планируется к съемке. И когда ты понимаешь, что от твоего решения зависит и судьба, и жизнь, да еще и ребенок с тяжелым недугом, а то и не один. Вот это решение мучительное. Оно самое страшное, но его приходится принимать. И приходится понимать, что мы все-таки средства массовой информации, стало быть, влияем на общественное мнение. И если мы сгустим краски, и общественное мнение отшатнется от этих детей, то мы не только этому ребенку не поможем с тяжелым недугом, мы и десяткам, а то и сотням других детей не поможем. Поэтому решение непростое, каждый раз мучительное, часто со съемок звонит Лена. И
подруга, Лена, это ваша
моя жена, да, которая ездит на все съемки во все города. Вот это, наверное, самое мучительное, самое трудное решение.
Что, на что вы ориентируетесь, когда нужно уже решать? Вот есть дети, каждый одинаково достоин новой семьи и счастливой жизни.
В большинстве случаев, если это не психическое тяжелое расстройство или ситуация, когда наши усилия не помогут, когда они заведомо обречены, в большинстве случаев мы снимаем и того, и другого. Причем делаем это на свои средства, за свой счет.
А остальных?
Ну, так как и трудозатратны, и энергозатратны эти усилия, то у нас спонсорские средства, которые привлекаются для этой работы, потому что многодневная командировка и съемки, они требуют многодневной работы.
А государство как-то оплачивает эту работу?
История этой работы уже более 10 лет длится. Когда начиналось все, это 2006 год, чтобы не быть голословным, мы сделали все начало на свои средства. То есть мы не ходили, обещали, а сделали первые видеопаспорта на свои средства для Московской области. Благо, что губернатор тогдашний Борис Силович Громов поверил и дал эту возможность. Сделали свои средства графику, официально оформили музыку. То есть все делалось, как говорится, как для себя. Потому что хотелось, чтобы результатом было то, что ни перед кем из этих детей не было бы стыдно, потому что эти видеопаспорта остаются на память на всю жизнь. И тогда результат, который был достигнут, он все наши ожидания превзошел. И тогда, когда уже результат был, тогда государство стало помогать. Но это тоже длилось недолго, потому что государство помогать может только в соответствии с законом. То есть нужно участвовать в общем конкурсе, где ты уязвим, если аукцион не в твою пользу, а все равно существует себестоимость, ниже которой невозможно провести работы. Арендовать технику нельзя бесплатно, электричество нельзя, ну и так далее. И если другие соискатели другие условия предлагали, все, мы оставались в них. И длилось это недолго, пока мы были одни. Потом, как грибы, стали появляться разные организации. Причем они состояли нередко из людей, которые действительно хотели помогать детям, которые действительно хотели им блага. И эти люди, которые хотят блага, они делятся на категории. Есть люди, которые к себе относятся трезво, понимая, что в этом я могу принести пользу, а в этом я при всем желании не могу. И люди, которые, если я хочу, значит могу, если у меня нет никаких навыков, но есть мобильный телефон с видеокамерой, этого достаточно. И тогда начались большие трудности, и мы были на грани закрытия, потому что мы не могли удержать штат квалифицированных людей, которые бы делали достойно. Мы поставили сразу условие, что каждый из видеопаспортов может быть показан по любому федеральному телевизионному каналу и где угодно за границей, чтобы никто никогда не смог сказать, что это халтура, что это не индивидуальный подход, что это шаблон и так далее. И мы уже тогда поняли, что вот сколько бы времени он ни длился, оно не лишнее. Никакой лишней информации о ребенке для его будущего усыновителя нет. И если он когда-то начинался, он был 30 минут, сейчас он уже 40 минут, и все равно, чем он больше, тем осознаннее это решение. Наша задача ни в коем случае не вызывать ажиотаж и не распихивать детей. Нет, никаких розовых очков. Наша задача, чтобы дети устраивались навсегда. Потому что возврат ребенка обратно в детское учреждение – это трагедия многогранная. Это для ребенка, для родителей, которые его вернули. И плюс еще, если эти люди, чтобы как-то самооправдаться, начинают слагать легенду о том, что ребенок был ущербный, а они благодетели, но они не справились, потому что он ущербный, и дальше эти фантазии вырастают целую теорию, они рассказывают об этом своим знакомым, чтобы в глазах их не упасть. Эти знакомые рассказывают своим дальним знакомым, и эти круги по воде однажды доходят до семьи, которая собирается взять ребенка, но доходят они с разных сторон, и получается, что это не один уже случай, а несколько. И скольким детям потом перечеркивает судьбу возврат, трудно даже представить.
То есть, чтобы просто мы понимали, вот эти видеопаспорта, это госзакупки, да, то есть это Министерство образования,
были,
а сейчас нет,
были.
Сейчас госзакупки не проводятся.
Если 10 лет назад вспомнить, сначала регионы, мы начали с Московской области, потом подключилась Астрахань, потом только Москва, сейчас Москва уже все, значит, отключилась.
То есть Москва не делает видео?
Столько подробностей, тут даже все нельзя поместить. Так вот, на региональном уровне проводились эти конкурсы, ну, где могли, там рассмотрели эту работу как не имеющую аналогов. Тоже удивительно, у нас в стране в одном регионе это в полном согласии с законами, что это единственный поставщик, в другом регионе это не подходит, законы те же.
И там нельзя, чтобы один
поставщик был. Ну, в конце концов, опять же, из усложнившейся ситуации экономической в стране, это тоже все увяло. А организовывать эти конкурсы под свое доброе имя, под свой результат, чтобы выигрывали жулики, мы перестали. Мы с массой столкнулись примеров, когда под видом действительного видео о детях делалась откровенная и вредная халтура. Были суды, выяснялось, что тот, кто ее делал, чуть ли не в международном розыске находится. И мы поняли, что все, этому потворствовать нельзя. Пока у государства трудности, мы обратимся к серьезному бизнесу. Серьезный не в плане размеров, а в плане требований. Требований.
Да, да.
И я, если удается встречаться с бизнесменами, первое, что говорю, пожалуйста, трижды, а то и более, проверяйте, на что уходят ваши средства. Потому что под фестивалем воздушных шариков сытые лоснящиеся начальники фондов помощи бедным – это подозрительно. И чем больше всяких возможностей в себя включает фонд, тем больше возможностей спрятать истинную никчемность. И мы обратились, причем даже не сами, а со стороны стали предлагаться средства, но не было механизма, тот, который называется фондом изначально, но я думаю, что у многих отношение к фонду сразу как к чему-то, что занимается финансовыми какими-то махинациями. Очень немного фондов, которые действительно созданы как инструмент для пользы.
Ну, вообще, вот, конечно, очень странная вещь. Мне странно. Я просто веду программу по благотворительности на «Эхо Москвы». У меня столько фондов бывает, и уже...
Может быть, я знаю немногих,
не но... Ну, что их немного. Их много хороших фондов, нормальных. ученых, которые занимаются действительно помощью людям.
Очень хорошо. Ну, в данном случае, отвечая за то, что делаешь сам.
Ну, за сектор.
Да, я говорю о тех требованиях, которые к себе предъявлялись прежде всего. И пришлось создавать фонд, который от спонсоров, получая средства, имеет право тратить их только на создание видеопаспортов. Угу. Даже открытки мы не можем покупать. Даже билеты железнодорожные.
То есть, специально прописали жесткие условия.
Только. Только. Ни презентации, ни прочее.
А почему, кстати, приняли такое решение, а не расширить деятельность, там, не помогать кому-то еще, там, еще какой-то деятельностью заниматься?
Наверное, оценивая свои силы. То есть, в чем ты можешь принести максимальную пользу, занимайся этим. Когда-то я продолжил фразу, если человек талантлив, помните, то он талантлив во всем. Так я ее доработал, и получилось, если человек талантлив, да еще и глуп, то он талантлив во всем. Если ты уверен, что ты можешь принести ответственную пользу, вот этим и занимайся, не надо метаться.
Угу. Скажите, а как вы обходите вот этот законодательный запрет? Вы просто сказали, что надо в паспорте ребенка, в видеопаспорте, я посмотрела просто некоторые видеопаспорта ваши, вы там в том числе раскрываете диагноз ребенка, но это запрещено законодательством, как вы это обходите?
В законодательстве написано, что любая производная информация о здоровье ребенка может публиковаться в средствах массовой информации. Это дословно вам практически говорю.
Но медицинский диагноз все-таки как-то...
Именно про это и написано. С другой стороны, подумайте, если усыновитель не знает, будущий усыновитель или приемный родитель, о том, что какой диагноз у ребенка, то мы либо вводим в заблуждение его, либо не даем ему исчерпывающую информацию. Ведь наша задача, чтобы ребенок был избавлен от этих смотрин мучительных, которым ребенок подвергается не по вине взрослых, а по вине ситуации. И если представить себе ситуацию, когда семья ехала через всю страну, естественно, там в дороге думала, переживала, и вот завтра встреча, ночь без сна, а взрослые люди в напряжении, взрослые люди волнуются, а малыша с вечера настраивают, что завтра приедут хорошие, наверное, и ребенок старается понравиться. Мы, когда первое время попадали в детские учреждения, потом только доформулировано было, в чем отличие поведения. Ребенок старается понравиться, он хочет, чтобы он понравился, чтобы его забрали. В общем, что для ребенка противоестественно, не должен на это детство свое тратить. Вот. И представьте ситуацию, если люди по фотографии фантазировали себе этого ребенка, а он не такой. Он совсем не такой, они понимают, что этот ребенок не их, они тоже не виноваты. И ребенок не виноват. А если представить себе, что так к ребенку приезжали несколько раз, он уже черствеет, он уже закрывается, он уже не верит. И взрослые люди, сколько людей после таких смотрин казнят себя, что мы как корову покупаем и больше не возвращаются. Это одна из сторон. Мы, поверьте, ни одного нет мучительного вопроса, который не задавались до. Ни одного. И финансирование паспортов, что они стоят каких-то средств. И я все никак не мог успокоиться, пытался найти аналоги тем 100 тысячам, которые стоят работы по видеопаспорту. Это вообще не секрет, что он столько стоит. Когда начинают лукавить и говорить, что сколько? Я хочу сказать, ребят, ведь это же жизнь ребенка. Это видео, которое судьбоносно, оно спасает жизнь, потому что по статистике всего 10% выпускников детских домов доживают до состояния полноценных граждан. То есть нет навыков, слишком много на них охотников. Но я отвлекаюсь. И нужно было защитить, вот знаете, как беременность. И решение взрослого человека взять ребенка, и ребенка, чтобы он не чувствовал этих травм и смотрин. И видеопаспорт – это возможность заочно познакомиться с ребенком. Поэтому мы и ползаем-то на пузе за каждым. Мы, в отличие от некоторых коллег, не можем снять 50 человек за день. Мы снимаем двоих или троих, а иногда одного, а иногда переснимаем, потому что не получилось. И это только на результат. Задача только результат, чтобы дети устроились и навсегда.
А вы пробовали как-то законодательно закрепить, что вот видеопаспорта должны быть такими? Вы же пошли видео...
унифицировать. Видеопаспорт. Требования к видеопаспорту. Что там? Видеопаспорт должен быть снят определенного качества, продолжительности, определенная информация должна быть. И вот хуже или меньше, чем вот эти требования, быть не может. Больше и лучше можно, а меньше и хуже нельзя. То есть вы
мысли,
должны минимум
мысли...
там, на полчаса рассказать то-то, то-то, то-то и то-то, и снять это должно быть не на мобильный телефон.
И не только это пыталось быть предложено. Я, возвращаясь к сказанному, все-таки нашел аналогию, в которой поясняет стоимость и квалификацию. Я нашел объявление массы в интернете, когда местный фотограф в своем маленьком городке не едет снимать свадьбу, если это стоит меньше 25 тысяч рублей. Своим фотоаппаратом взрослых чик-чик на диск с музыкой Стинга шлеп-шлеп и все. И если сравнить по трудозатратам, ну, тогда это полностью все объясняет. Теперь к вопросу. Не только повысить требования к тому, что должно быть сделано, но и к тем, кто должен делать. Мы как раз и я это предлагал у Павла Астахова, что люди, допускаемые к работам с детьми, должны соответствовать тем же требованиям, что и сотрудники. У всех должна быть медкнижка. У них должны быть подтверждения их официальности. Вот тогда не будет людей, которые в международном розыске. Тогда не будет халтуры, не будет энтузиастов, которые, думая, что они приносят пользу, на самом деле тешили свое самолюбие, но приносили вред. Тогда станет понятно, что для того, чтобы информация о ребенке была невидимостью, а действительно пользой, тогда о каждом ребенке нужно снять не менее такого-то количества видео по времени. Обязательно нужно рассказать о тех и тех и тех подробностях жизни этого ребенка, что в комплексе создает о нем впечатление. Потому что я сам лично видел ролики таких псевдопоследователей, когда девочка 16 лет с обнаженными плечами и короткой юбки прохаживается на фоне зелени, а закадровый ласковый тетин голос говорит, вымышлю имя, Лизочка нежная и ласковая, она может быть пушистым зайчиком, а может быть тигрицей, я вам дословно говорю. Могу показать его. Это правда.
Удивительно.
Мы видели ролики.
Это типа, знаешь, тех, которые около метро надувные цветочки продают и говорят, что помогите да, ребенку.
Нет, скорее это интим-услуги.
Ну, имеется в виду, что если мы рассматриваем все фонды, которые занимаются детьми-сиротами, они есть, их много, и есть совершенно замечательные профессионалы. Вот, вот именно на их фоне вот такие как ролики, как вы рассказываете, это вот такое мошенничество, которого, конечно, быть не должно.
Были примеры, чтобы не выглядеть, что все не нравится и все неправильно. Нет, когда в регионе говорили, а у нас вот тоже есть кто делает, вот посмотрите. Это, наверное, конечно, не как у вас. Я видел великолепно снятые сюжеты. Единственное было у этих сюжетов слабое место, что они не могут быть вынесены на большую аудиторию.
Качество.
Качество прекрасное. То есть и с режиссерской, и с операторской точки зрения. Но нет охвата аудитории. У нас сложились так обстоятельства, это, в общем-то, не наша заслуга, а заслуга судьбы, что семейная программа, которой 24 года, аудитория, которая, в общем-то, доверяет нам, профессиональный телевизионный опыт и плюс большое желание помогать. Потому что оно ведь не сразу пришло. Когда программе исполнилось 15 лет, как-то изнутри. Это не было проектом, слово это не люблю. Это было внутренней потребностью. Мы можем больше, чем делаем. Что может еще семейный корабль взять? Кого на борт? Ну, кого еще, как не ребенка, лишенного этой семьи? И вот именно это послужило причиной начала всех этих действий. Они очень нервные, они очень, естественно, затратные с точки зрения переживаний. И разговоры бесконечные дома об этом. Хочется отвлечься, а вот не получается. И возвращаясь к тому, что у нас есть аудитория, мы можем показать часть видеопаспорта в рубрике, показать адрес сайта, видеопаспорт. И таким образом мы этого ребенка, мало того, что мы снимаем в руками только людей, которые для эфира работают, они приучены к требованиям эфирным, там никаких нет дрожаний камеры и утюга туда-сюда, наездов. Этого ребенка потом, после того, как это отснято, это даже не полдела, потом уже взять его как будто вот так со всех сторон руками и поднять над всей Россией, чтобы увидели со всех концов, чтобы нашлись именно те, кто ему нужен. Ситуация, когда ребенку ищут семью, она в основном такая существует, она должна быть такой, что несколько семей приходят, и из них выбирают наиболее для него подходящих.
Это какая-то история, которая, мне кажется, у нас никогда не будет. А вот если вы... Ну, вы же много видели и детских домов, и детей, детей-инвалидов, да, то вы понимаете, что эта ситуация тяжелая. Когда в России принимался закон о запрете усыновления американцами, вы были против или за?
На тот момент, когда это произошло, это 2013
год.
13-м он начал действовать, а принят 28 декабря 2012. В тот момент у меня вызвало внутреннее противоречие то, что детей, с которыми уже знакомились, вот их не отпустили. А что касается самого закона, я специально изучил статистику, и вот что оказалось. По американскому установлению, начиная с 2005 года, в 2005 году было устроено в американские семьи 3600 примерно детей, то к 2012 в 6 раз само это усыновление уменьшилось. А причин несколько. Одна из них – больше информированность наших людей и плюс государственная помощь. Кроме того, ну, если так посмотреть на ту ситуацию, эту заострили не мы. И закон Димы Яковлева, он не отдельный ведь закон. Это же часть закона по защите российских граждан. Туда включается много пунктов. Это один из пунктов.
Это был политический ответ на список Магнитского.
Ну, на тот момент можно и так трактовать. А почему не трактовать, что в 2012 году была выяснена такая биржа по обмену детьми в Америке? Вы знаете об этом?
Ну, вы знаете, что у нас в России тоже много разных бирж.
Нет, мы говорим про Америку.
Нет, мы говорим про проблемы России.
Мы говорим про российских детей, которых лишили одной из возможностей...
Особенно детей-инвалидов.
Да, получить семью. И тем более потом к Америке присоединили еще страны, где легализованы однополые браки, потому что всех напугали, что сейчас вот гомосексуальные пары вперед рванутся российских детей усыновлять. И таким образом еще меньше возможностей стало для ребенка из России получить семью.
По порядку отвечаю. Что касается лишения российских детей шанса. Ну, мало того, что после того, как был введен этот закон, Америка мгновенно прервала весь контроль за детьми со стороны России, которые находятся в американских семьях. То есть, мгновенно слетела маска по поводу заботы об этих детях. Буквально в 2013 году погиб Максим Кузьмин. Опять же, потому что контроля со стороны России уже не было. Что касается законов американских, почему договориться не могли. В каждом штате свои законы. И ребенок непонятно по каким законам устраивается. В Америке допустимо, когда ребенок из семьи в семью переходит. Кроме того, по закону ребенок является гражданином России, но для того, чтобы он стал полноценно, родитель должен в консульство прийти и вовремя получить паспорт для него. Если не пришел, все. То есть, здесь возникали ситуации, которые были неразрешимы. А что касается лишения шансов, ну, посмотрите статистику, насколько в дальнейшем количество устроенных детей и за границу, и детей-инвалидов, в частности, и в России, в общем-то, не уменьшилось, а даже удвоилось. Поэтому говорить о том, что Россия какая-то, как монстр, что-то там не разрешает и не дает, а Румыния, которая категорически запретила своих детей устраивать куда-то, пытались вопить. А потом он сказал, нет, и все. Что сказал ЕС? Он сказал, да, действительно, в целях предотвращения нелегальной трансплантологии и детской проституции мы это одобряем.
Да, ну, конечно,
Австралия и Канада.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, что хотелось бы, чтобы и в России также строго следили за приемными родителями, как это делали за американскими приемными родителями, чтобы было меньше новостей о том, как приемные родители в России совершают преступления против детей. Ну, согласитесь, что это было бы...
Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было лучше.
Да, мы сейчас прервемся на несколько минут в программе «Разбор полета». У нас сегодня телеведущий, автор программы «Пока все дома», член Генсовета «Единой России» Тимур Кизяков.
Разбор полета.
21:35 столица. Продолжается программа «Разбор полета». У нас в гостях телеведущий, автор программы «Пока все дома», член Высшего совета, да? Высшего?
Высшего совета.
Высшего совета партии «Единой России» Тимур Кизяков. Извините, что я ошиблась, неправильно сказала. Хорошо, давайте мы от...
А Высший, кстати, ниже, который вы назвали, да.
Чем нет?
Поэтому...
А у вас все впереди, Тимур.
Ну, кстати, раз уж мы заговорили об этом, а
да,
как вы решение такое?
Предложили войти в Высший совет.
Не секрет?
Ольга Баталина, не секрет. Причем я не член партии «Единой России», и сначала удивился. Думаю, а возможно? Оказывается, возможно. Возможно, потому что экспертные мнения нужны, и инициативы людей, которые хотели бы их проявить, нужны. А что касается взаимодействия, то несколько лет мы взаимодействовали с Государственной Думой. Кстати, взаимодействовали по поводу помощи детям, оставшимся после вступления в силу закона Димы Яковлева.
Я вас прошу, не называйте, пожалуйста, давайте законом Димы Яковлева. Очень
давайте не буду. Я так как раз, в общем, сам. Мне тоже не нравится. Да. Ну, вот того
закон,
закона.
Запрещающий, да,
установление. Это закон по защите российских граждан, где как пункт это было. Ну, так вот. И ведь осталось 259 ребятишек после того, как закон вступил в действие. Причем, нужно быть справедливым, посчитали и тех, с кем еще не знакомились, на кого только были выданы разрешения. То есть, еще даже не встречались никогда, но посчитали все.
Должны были встречаться.
Ну, должны были, естественно. И на сегодняшний день из 259 не устроено 13. Были приложены, конечно, усилия, чтобы помочь. И нас попросили сделать видеопаспорта. Мы взялись за эту работу. И как раз тогда мы начали взаимодействовать. До этого мы встречались на круглых столах. И какое-то представление было у людей. Но в этой работе почувствовал я и компетентность, и небезразличие. Поэтому, в общем-то, я к этому предложению отношусь серьезно. Я думаю. Думал неделю.
То есть вы прям раздумывали.
Конечно.
С супругой, наверное, советовались.
Советовался. Советовал сам, вообще единый и целый.
И... Ну, какие за и против?
За такие, что это может помочь большему количеству детей устроиться в семьи. Да.
А против?
Против, что это, ну, наверное, потребует дополнительных усилий, потому что это вызовет обязательно реакцию. И она не заставила себя долго ждать. Я за время, пока, которое прошло с момента вступления, в общем-то, не пожалел. Потому что возможности, которые откроются, они, в общем, согласуются с потребностями душевными. У «Единой России» есть такая тема, как «России должен дорог каждый ребенок». Это про нас. То есть, это тема, в которой хочется принимать участие. А кроме того, как пример, за 10 лет существования видеопаспортов и рубрики, которые в эфире каждую неделю, никто ни из одной партии никогда ничего не предложил и не сказал вообще в наш адрес.
А что же сейчас изменится-то, если за 10 лет никто из них ничего не предлагал, никак не помогал, а тут вот...
Да, «Единая Россия» ведь тоже была все эти 10 лет.
Да.
Так они-то и помогали.
То есть только «Единая Россия» помогала?
Да.
Именно поэтому... Слушайте, так может следующим решением вашим станет вступление в партию?
Ну, насчет «может», я не знаю. То есть, это покажет время, и я как раз сторонник постепенности. Мне кажется, что высокоразвитый организм должен расти медленно. Я решение принимаю медленно, в данном случае мы опять к решениям возвращаемся, и это будет пошаговый процесс.
Вы себя осознаете, ощущаете политиком?
Ну, сейчас отчасти уже да. Да. Так как пришлось размышлять на эту тему немало, я понял, что вообще у нас, наверное, никто не политик. Мы же все участвуем в политической жизни страны, причем либо участвуем как участники инициативные, либо участники, которые просто присутствуют и соответствуют политике. Ну, наверное, ни одна страна не обходится без политики своей страны. И все является политикой. И деньги являются политикой, и правила ЖКХ являются политикой, да все.
И видеопаспорта тоже.
Видеопаспорта тоже политика. Это политика отношения к детям в том числе.
Ну, когда вас попросили сделать видеопаспорта вот тех детей, да, которые остались, это же тоже политика.
Ну, в данном случае это политика по устройству детей в семьи. И в этом, в общем-то, я не вижу ничего такого, чтобы, в общем, какой-то чего-то такого сомнительного.
Давайте, может быть, немного про уже телеведущего.
Тимура Кизякова не так много времени, потому что в программе остается.
Так уж вышло.
Да, ну, это была важная часть. До того, как вы осознали себя политиком, в какой момент вы осознали себя телеведущим, и программа «Пока все дома», 24 года существующая, когда-нибудь возникали в голове размышления, и вот вы упомянули, что кризисные моменты были. Решение уже все. Ну, давайте мы закончим с этим. Уже больше нет сил никаких приходить.
Уже с помощью, да, с помощью пластиковой бутылки и чего-то там уже не знаем, что делать.
По порядку отвечаю. Я политиком себя не считаю. Я отношение к политике имею, да. Теперь, что касается программы. В ней тоже эволюционные процессы. Я на себя со стороны, особенно оглядываясь назад, смотрю, и я себя вспоминаю. Я помню первые свои съемки, ведь я же нигде этому не учился. Я помню, как во время первых съемок я, не моргая, по несколько минут смотрел в камеру и боялся забыть текст. У меня высыхали глаза, но мне все время было так стыдно перед матерыми операторами, которым, как мне казалось, им домой надо, а я текст забываю. Потом я учился не задавать вопросы, придуманные заранее. В какой-то момент я почувствовал, что я не могу говорить без текста. И это было близко к парализации. Я научился не задавать вопросы, а приготовленные, а готовить их на месте, слушая ответ, так, чтобы появлялось сразу несколько вопросов. Потом, когда навыки уже были набраны, я вдруг стал себя мучить. Я тут с микрофоном скачу, а кто-то с автоматом. Мне стыдно перед ними. Я
занимаюсь
ерундой. Так мне тем более стыдно. Я видел военных людей, я закончил военное училище. И я думаю, как Глеб Жеглов говорил, я здоровый мужик, молодой, а занимаюсь. Потом нет, я подумал. А Штирлиц тоже носил форму не советского офицера, а пользу приносил родине. Я думаю, если я это место уступлю, а где гарантия, что его займет более достойный, чем я? Думаю, потерплю. А дальше происходило тоже интересно. По мере взросления, по мере того, что я стал из неженатого женатым, из бездетного многодетным, у меня стало доформировываться понимание того, с кем я разговариваю и что они мне говорят. Я пришел к тому, что я половину не понимал из того, что мне говорится, и эти люди в силу своего благородства, видя, что я не понимаю, все равно мне это рассказывали. И сейчас я могу сказать, что происходит резкое нарастание интереса. Возможно, со стороны программа стала серьезней, но я ее переквалифицировал из семейно-развлекательной в семейно-увлекательную, что сразу сняло вериги сомнений. И сейчас я с удовольствием вообще молчал на передаче, если бы люди рассказывали. Мне гораздо больше нравится слушать, потому что, когда человек рассказывает, и ты его внимательно слушаешь, то, причем не переподготовившись перед съемкой, он понимает, что ты для себя что-то усваиваешь, особенно если вопрос из сказанного возникает, полный контакт. И мне доставляет это наслаждение. Единственной пыткой для меня в моей работе является приезд и отъезд на съемку. То есть, это настоящая пытка. Я терпеть не могу. Пробки. Невозможность припарковаться, либо возможность за три квартала от места, куда мы приехали. Во дворах тесно. Я терпеть не могу чемоданы и узлы, потому что нам все время приходится в лифт, из лифта это все там разматывать, раскладывать. И при возможности никуда не ехать, даже если есть дела, я стараюсь саботировать. Не еду в Москву. Я живу в Реутове, Подмосковье, я тамошний. Я стараюсь откладывать до конца, чтобы уплотнить дела в Москве до послезавтра.
Слушайте, из Реутова в Москву очень плотно. Так прям. И обратно
плотно.
Тоже.
Плотно.
Да и в Москву. Выезжайте сразу в Москву на несколько дней, чтобы все дела сделать, и потом неделю можно было бы в Реутове оставаться. А вот вы упомянули о возникновении контакта. В том случае, если контакта с вашим героем не происходит, ну, не хочет человек вас пускать, не получается ни развлекательная, ни увлекательная, никакая не получается передача. А вот тут какие решения формируются, видимо, с опытом уже какой-то набор решений стандартных?
Я паниковал поначалу. Мне поначалу казалось, что у меня кризис жанра, что я больше не сочиню текстов для очумелых ручек, я не напишу себе текстов ведущего. Потом в какой-то момент просто что-то такое приходило в голову. Я паниковал по поводу того, что вы говорите, а вдруг не контакт, а вдруг не в духе. А потом успокоился и понял, что здесь главное не пытаться подстроить собеседника под себя, а главное подстроиться под него, с какой бы ноги он не встал сегодня, я встал с противоположной. Или с такой же, не важно. Главное, чтобы человек, если у него даже и есть какое-то, может быть, временное недовольство съемкой, чтобы оно прошло, потому что он понял, что его здесь слушают, ему дают возможность досказать, у нас, к сожалению, болезнь нашего времени, недослушивать. И это все раздражает, потому что человек, недосказав, понимает, что его мысль недопонята. У нас не так. То есть, мы стараемся, чтобы человек досказал свою мысль. Мы постепенно поняли в программе, я имею в виду себя и своих сотоварищей, с которыми по много лет мы работаем вместе, что нужно уже уходить от этой шелухи в виде отдельных текстов скачущего ведущего, то он из кустов вундернет, то еще что-то. Мы этим крадем время у нашего героя. Уже не нужно большого количества фрагментов, если человек интересен, то не нужно уже иллюстрировать. Мы иногда берем киноцитаты, но которые очень попадают в тему. То есть, это все как ступени ракеты, которые уже отвалились, не нужны, мы уже
поднялись. Ну, а как же вот это вот самолюбование? Как же?
Это
я
вам
же,
со стороны
я же ведущий.
Смотреть.
Меня это на самом деле, на меня ведь пришли. Нет? Не было?
Не вот про меня.
Никогда не было момента, когда чувствуете, так, бронзовеем потихонечку, звездная пыль на нас, вот на нас везде. На улицах стая узнают, проходу не дают, и все мечтают заполучить вас в гости.
У меня было очень хорошее лекарство. Когда это могло произойти, я оказался должен огромную сумму. Это те времена пирамид и так далее. Я не в пирамиде участвовал. Якобы помог товарищу не своими деньгами. И попал. Причем попал так, что если бы я продал квартиру внутренним органам, меня бы не хватило. И на тот момент я зарабатывал 80 рублей в месяц. Был техником Московского энергетического института. Повысили с лаборанта. И только начинал работать на телевидении. То есть, зарплата была гонорарная. То есть, то нет, там два раза в год. А потом я попал в штат телевидения, и началась как раз программа «Пока все дома». Денег стало чуть-чуть больше, но их тут же выкачивало отдавание долгов. И у меня просто их не было. У меня была ситуация, бывало, когда я засыпал, понимая, что у меня в морозилке пачка пельменей, потом думал, я уснуть не могу от голода. Я сейчас голодный, не высплюсь. Лучше я поем, высплюсь, а утром есть не хочется. Я съедал эту пачку, а утром вставал и понимал, что жрать-то и нечего. И вот это отсутствие денег, оно меня уберегло, потому что знакомство со многими известными людьми, молодыми и шустрыми, когда меня звали в какие-то ночные клубы, там на разные веселые ученики, у меня денег не было. И я пережил благодаря этому. Это мне казалось горем, а сейчас я понимаю, что это меня спасло. Я пережил это. Что касается бронзоветь. По поводу программы «Пока все дома» никогда не было у меня никакого тщеславия. Здесь я совершенно спокоен. Но когда люди стали благодарить за то, что мы делаем с детьми, вот тут вот я понял, что нужно себя по щекам постоянно хлестать, чтобы не стать профессионально хорошим. Ну как же, хвалите.
Не стали профессионально?
Не стал.
Хорошим.
Точно не стал. Я на это смотрю как на свой долг. Потому что сколько судьба подарила мне, я за это должен долго отдавать. И я этими вопросами мучаю своих героев. Потому что то, что волнует меня, то, что мне важно, я это спрашиваю, это получается искренне, потому что я слушаю их во все уши. Вот. И еще я тогда себе несколько выработал разных фраз. Одна из них, что роскошь аморальна, и часы должны показывать время, а не сколько ты за них отвалил.
Ой-ой, сейчас вы столько чиновников задели. Просто столько чиновников сейчас.
И одного патриарха.
И одного патриарха задели. Ой.
Я им не судья. Я говорю, по каким законам живу сам. Вот.
Но то, что приходится и простите, что я вас не дослушала и перебила,
да,
но у нас времени просто очень много. А то, что приходится тесно работать и сотрудничать с людьми, которые, очевидно, всем своим видом пропагандируют чуждые вам ценности. Вот тут как принимать решение?
Извольте пример.
Ну, не знаю, вот чиновник с дорогущими часами, в полосатом костюме, с любовью к лазурному берегу. Но он вам нужен для того, чтобы вы делали свое дело, снимали очередные паспорта и устраивали судьбу ребенка. Вот тут внутренние противоречия возникают или нет? Как принимать решение?
В данном случае я смотрю на него смотрю на себя, понимаю, что мои правила другие, но взаимодействие здесь никак не связано. То есть я прихожу, если это по работе или по каким-то таким важным делам, связанным с усыновлением, это все оправдывает мой визит. Я готов терпеть, я готов не соглашаться, потому что цель в данном случае обязывает меня многое терпеть из того, что мне не нравится, с чем я не согласен. Я понимаю, ради кого я это делаю.
А как вы принимаете решение, к кому в гости ехать?
Ну, скорее, даже не я принимаю, потому что...
Ага, я так знала. Подневольный человек.
Да, слушайте меня, пожалуйста.
Да, извините, это их московская привычка ужасная.
Решение принимают люди, которым интересен этот человек. Ведь не я же его для них открываю. То есть люди, которые уже своим интересом, артист ли это, музыкант ли это, подтвердили, что он им интересен, это как раз дает мне право его предложить в качестве героев. Естественно, что с каналом согласовываются герои, потому что мы, программа «Пока все дома», мы часть канала, и мы команда, мы работаем в одном коллективе, и естественно, что совместно гребем веслами в одном направлении. Но при этом я понимаю, что каждый из моих героев и из героев нашей программы, он в себе содержит несколько человек. Каждый из нас он содержит несколько людей. Они разные. И среди них есть хорошие, плохие, разговорчивые, неразговорчивые. Так вот, мы идем в гости к хорошему. Это не слащавая придумка. Просто в каждом человеке есть хорошее. Даже если он сильно отрицательный. Но родился-то он не отрицательным. Значит, когда-то что-то на него повлияло, и он стал другим. Так интересно узнать, что.
У вас такая психологическая программа уже получается.
Но это то, что во мне, то, что внутри этих вопросов. Поэтому это давно не поверхностное чаепитие, давно. Чаепитие – это форма. Ну, содержание и форма далеко не одно и то же. И много примеров, когда люди, которые слыли какими-то, оказывались совсем не такими. И я так представляю, что история каждого человека и его семьи – это история нескольких поколений. Это маленькая часть мозаики общей, а общая картина – это история нашей страны, причем на 100 лет назад. И это бесценно. Для меня это очень интересно, это не перестает быть интересным. Я, так сказать, Лев Николаевич сказал, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Но они потому и счастливы, что по-разному сумели несчастья избежать. У каждой семьи были опасности, рифы и так далее. Но если они уцелели, опыт победителя, он же бесценен. И это мне интересно. Отношение к детям мне очень важно. Что люди пытаются, чему их научить, что завтра они считают им будет нужно. Карате или поэзия? И это мне тоже самому важно. Я тоже многому учился. Я на примере наших героев уверовал, что есть любовь и семейное счастье. Я увидел, что это есть. Может, не у всех, но я не судья им, повторю. Потому что если бы мы вешали ярлыки и давали оценки, наверное, по нескольку раз в гости бы нас не звали. И это тоже для меня показатель. Если бы люди пожалели о том, что когда-то вторглись в их жизнь грубо и бестактно, наверное, двери закрылись бы навсегда. Перед нами.
Ну, с одной стороны, вы говорите, что вы не навешиваете ярлыки, но все-таки определенное видение человека вы ведь формируете. И своими вопросами вы говорите, что вы хотите видеть человека хорошего.
Да.
И это основа идеологическая вашей программы. А бывало ли так, что вас второй или третий раз зовут в гости, а вы не хотите, потому что на самом деле в человеке оказалось не так много хорошего, на вторую программу не хватит?
Ни разу не было. Ни разу. Был один случай, когда мы пришли в семью второй раз. Я не буду называть, но может кто-то и поймет. В этой семье умерла жена. И мы снимали тогда.
Когда еще была жива, да?
Я мучился, идти ли в новую семью, когда другая уже женщина рядом. Я относился спокойно, когда люди расходились и создавали другие семьи. Тогда, ну, одним из поводов прийти было создание новой семьи, и это было допустимо. Но когда такой изначальной причиной стала кончина кого-то, это именно создало другую семью, мучился. Думаю, ну, наверное, можно, раз в жизни такое и есть. И там был момент, когда мы пришли в гости, и вдруг там шикарно накрытый стол, и стали приходить гости просто сидеть, выпить. А мы вроде как должны с камерой бегать вокруг. И когда меня стали брать за пуговицу эти гости там с рюмкой в руке, крутить пуговицу и говорить мне что-то такое, я понял, что мы уезжаем и больше сюда не приедем никогда. Потому что если у людей такой уровень культуры, при том, что они считают себя интеллигентными, то, наверное, мы никогда не будем больше с ними встречаться.
Такая интересная история. Я просто думаю, что наши слушатели, те, которые постоянно смотрят программу «Пока все дома», может быть, и узнали героев, о которых сейчас говорил Тимур. Да, у нас тут в основном вопросы касаются всей нашей первой части программы. В основном это, конечно, речь идет про видеопаспорта и про все эти истории. Но в основном, просто чтобы вы понимали, люди несколько... В двух разных вселенных находятся видеопаспорта, которые вы снимаете, и дети, которых не выпустили, например, в Америку, да, и государство, которое не пытается сделать так, чтобы этих детей без семей стало меньше, потому что, ну, а вы, кстати, хотите, чтобы исчезли эти базы данных детей?
То есть?
Ну, то есть, база данных детей – это какая-то такая история, как рынок просто буквально. Вот. А лучше бы их вообще не было, этих банков данных, и люди бы как-то иначе узнавали об этом и выстраивались бы в очереди за тем, чтобы усыновить ребенка. Как-то вот эти видеобазы – это какая-то не очень правильная история, вам не кажется?
Мне не кажется, не потому что я такой возражатель, возражающий всем, нет, не кажется. Сейчас я попытаюсь, ну, шаг за шагом.
Только очень у нас очень мало времени, да.
Что касается того, что государство не помогает, я не соглашусь. Я вижу эту помощь и вижу результат, потому что количество устраиваемых детей по сравнению с тем, сколько прибывает, увеличивается, значит, людям становится, в общем-то, доступнее это. Конечно, трудная экономическая ситуация здорово осложняет, но этот процесс идет. То есть, этот банк данных уменьшается. Это очень важно. Что касается баз данных, да нет в них ничего плохого совсем. Потому что как еще человек из отдаленного какого-то уголка узнает об этом ребенке? Ведь ситуация, когда люди приходят в свои органы опеки, им говорят, вот два детских дома, выбирай. Это же бесчеловечно, потому что, может, за 200 километров живет копия этого человека, ребенок, а он про него даже не знает. То есть, вот такая принудительный такой выбор, это мучительно.
Да, сложная тема, конечно, совсем не хватает времени на что другое, и даже на последний вопрос.
Ну, значит, тогда будем прощаться. Это была программа «Разбор полета» с элементами программы «Чувствительно», что, как мне показалось, было важным. Спасибо большое, говорим нашему сегодняшнему гостю Тимуру Кизякову, телеведущему, автору программы «Пока все дома» и члену Высшего совета партии «Единая Россия». Спасибо большое.
Спасибо вам, до свидания.
Разбор полета. We'll be right back.